прошлый раз мы остановились на том, что хотели поговорить о молодости матери Марии, экскурс такой в ее биографию в те годы, когда она встретилась с Блоком, и Блок посвятил ей свое знаменитое стихотворение. Ей было тогда 15 лет. Вот в первую очередь мне хотелось бы обратить внимание наших радиослушателей на такую очень интересную деталь, о которой многие не знают. Вот мать Мария, она в среде людей верующих, церковных, имеет репутацию такого, ну, почти модерниста, можно сказать, модерниста, либерала и так далее. Но, оказывается, в юности, в детстве она дружила с таким суперконсервативным человеком, как Константин Победоносцев. Вот давайте с этого начнем, с этой интересной истории.
Может быть, карандослово вообще о ее биографии. Она родилась в 1891 году. Достаточно в семье зажиточной. Ее отец Юрий Дмитриевич Пеленко был товарищем окружного прокурора в Риге. Это была дворянская семья. Ее мать происходила из древнего и очень интересного рода. Есть именно предание, что один из ее прадедов был комендантом Бастилии во времена Наполеона по фамилии Конне. И он участвовал в походе Наполеона, был взят в плен в России и остался в России. И вот отсюда и ведет свой род Елизавета Пеленко по материнской линии. В 1895 году ее отец Юрий Дмитриевич выходит в отставку и переезжает в свое родовое имение под Анапой. Это такое было очень шикарное винодельческое имение, рядом море, виноградники. И вот детство Елизаветы Пеленко прошло именно в этих замечательных условиях. Она прожила там 10 лет до 1905 года. 10 счастливых лет. Действительно, в это время она общалась с Константином Петровичем Победоносцевым, который для многих тогда был воплощением консерватизма, какого-то такого,
застоя.
Да, фундаментализма церковного и всяческих враг всяческой свободы. А для нее это был друг семьи, который дарил ей подарки, который писал ей очень теплые письма.
Он был тогда уже обер-прокурором, да?
Да, конечно. Он умер в 1906 году. И вот как раз это было последнее десятилетие его жизни, общение с Елизаветой Пеленко. Поэтому она какие-то важные православные истины она узнала именно от него. Причем вот тот, кто читал его письма, должен признать, что вот ничего от этого образа, значит, такого узколобого, ну что ли, консерватора, который иногда представляют Победоносцева, в этих письмах нет.
Ну, это, собственно, Блок такой образ нам дал, он нас и запомнился, да, как он там простерся винные крыла над Россией.
Ну, надо сказать, что основания все-таки были для появления такого образа, но вот подлинный аскетизм и, ну, такая строгость в хорошем, может быть, в смысле, в плане личного требования к себе. То есть он был человек не только требовательный к своим подчиненным, учреждению, которым он руководил, но и к себе.
Ну вот в 1906 году ее отец получает назначение в Петербург. И семья успела переехать в Петербург в начале 1906 года, и в это время неожиданно и скоропостижно умирает ее отец. Это было первое ее духовное потрясение, которое, кстати, поколебало ее детскую веру в Бога и поколебало существенно. Она даже говорила, что «я узнала тайну взрослых, что в этом мире есть смерть». Действительно бессмысленная, беспощадная, потому что жизнь ее отца появилась как-то внезапно трагически, как-то совершенно непредсказуемо, и она не видела в этом никакого, ну что ли, перста свыше. То есть какая-то бессмысленная смерть, которая ее потрясла и поставила действительно большой вопрос перед ее верой, так скажем, перед духовными основаниями жизни. Вообще, есть ли они? Но в это же самое время она учится в престижной гимназии, учится очень хорошо, и каким-то удивительным образом она входит в круг петербургских поэтов, то есть в самое средоточие богемной жизни Петербурга, то есть в круг поэтов Серебряного века. Она знакомится с Блоком. Вот то стихотворение, которое вы, Ксения, прочитали в начале, и начали читать в начале прошлой передачи, было написано Блоком после встречи с юной Елизаветой Пеленко.
Ну, надо сказать, да. Она не просто встречается, да, с Блоком, она просто влюбляется в него со всей пылом горячности,
ну,
своей натуры.
Конечно, но это была как бы такая романтическая влюбленность.
Ну, в 15 лет она, наверное, да, не бывает,
да,
другой.
Но, конечно, сам по себе факт очень характеризует эту девушку, потому что Блок выступал на поэтическом вечере в ее гимназии. И вот она просто была одна из девочек, которые присутствовали на этом поэтическом вечере. И вот он настолько ее потряс вообще всем своим обликом, своими стихами, что она решается просто пойти к нему в гости, прийти к нему домой и в некотором смысле заявить о своем восхищении.
Но ведь не рядовая девочка, да. Потому что не каждый, наверное, поклонница 15-летняя, Блок написал бы такие стихи.
У нее не был некоторый повод. Она сама в это время сочиняла, и как бы она шла с тем, чтобы, с одной стороны, так затвердить свое восхищение, с другой стороны, попросить некоторого совета, что ли, по поводу своих стихов. Но сам по себе, конечно, шаг потрясающий. Все-таки он уже взрослый был человек, 25 лет.
Известный поэт.
Известный поэт, да. Предмет восхищения очень многих, кумир, можно сказать, для петербургской интеллигенции того времени. И вот Блока эта встреча также потрясла. Именно после этой встречи он написал Лизе Пюленко вот это стихотворное посвящение. После этого между ними завязывается отношения, ну что ли, дружеские, очень по-хорошему, что ли, дружеские, потому что они друг другу пишут письма. Они где-то, так сказать, время от времени встречаются в различных салонах, потому что Лизавета Пленко тоже пишет стихи, хорошие стихи. Дальнейшая судьба складывается так, что она входит в круг поэтов Серебряного века уже не просто потому, что она была, так сказать, знакомая Блока, а потому что она сама была довольно заметный поэт. В 1910 году она стала женой такого интересного человека Дмитрия Владимировича Кузьмина-Караваева, который сам поэтом не был, но он был юрист, но он был, ну, вот такой друг поэтов. Человек, который умел как-то, так сказать, организовать поэтическое общество, как-то влиять на него. Он был, даже когда вот были, организовывались различные такие поэтические, ну что ли, ассоциации, вот типа «Башни» Вячеслава Иванова, он был стряпчим. Ну, то есть требовался юрист, и он просто выполнял такие какие-то юридические формальности.
Куратор проекта.
Да. Она стала его женой. Она живет время от времени в его имении под Тверью. Иногда в Петербурге пишет стихи, занимается живописью. Это было, конечно, замечательное время ее жизни. Она в это время знакомится с Гумилевым и Ахматовой, с которыми дружил ее муж.
Ну, да. Я хотела бы добавить про Блока. Дело в том, что вот эта глубокая личная встреча ей пережита. То есть она всегда имела некоторый мистический дар. И вот эту встречу, эту связь, она пронесла через всю жизнь.
Она писала о своих встречах важных, каких-то впечатливших ее. Она советовалась в каких-то шагах своей жизни важных. Он ей что советовал, тоже чем-то делился. Это была такая замечательная переписка двух умных, думающих и тонких людей, которые как-то друг друга понимали. Вот в этом состояла их связь долгая. Их последнее письмо, по-моему, было в 17 году написано Елизаветой Александру Блоку.
Она ведь еще и увлекалась всякими социалистическими или даже эсерскими, по-моему, да, идеями?
Это чуть позже, конечно, так сказать, чуть-чуть позже. Да, она всегда была человеком активным, чрезвычайно смелым.
Она всегда пыталась поменять мир. Сначала с помощью поэзии, потом с помощью политики. Ну, и в конце своей жизни она пришла к монашеству, и уже в самом конце она поняла, что это может быть самая большая жертва.
Так. Будем говорить о том, что все-таки она его, конечно, поменяла. А в 1913 году она расходится со своим мужем. Нам неизвестно, она не описывает причины этого разрыва. Это не была какая-то ссора. Но вот в 1913 году она оставляет Петербург и уезжает в свое родовое имение в Анапу. А там она занимается хозяйством. Просто как так сказать, винодел, как помещица. Уже в 16-17 году, когда начинаются вот эти судьбоносные для России события, действительно она становится социал-революционером, то есть эсером. Она вступает буквально в партию эсеров.
Это можно понять, потому что начало 20 века – это напряженнейшие поиски русской интеллигенции по выходу из намечающегося тупика. И все активно ищут. Лев Толстой создает свое учение, Николай Николаевич Неплюев создает трудовое братство, русские религиозные философы активно ищут выходы в философской сфере с помощью философских понятий. Кто-то идет в народ, известное народническое движение. Интеллигенция в начале 20 века русская как-то особо остро почувствовала необходимость переменить жизнь и перемениться самой. И вот все ищут эти выходы, в том числе вот наша героиня.
Хотя я здесь еще замечу, что вот за это время она жила не только в Анапе, она периодически была в Москве. И вообще в столицах она бывала. И она была первой вольнослушательницей, закончившей духовную академию.
То есть тогда, когда стали женщин принимать, да?
Да, именно так.
Короткий этот период.
Ну, не принимать, а, скажем так, разрешать прослушивать, да, лекции. Mm-hmm.
Вот, и поэтому она уже была вот с такими какими-то и религиозными идеями, и философскими идеями. В это время, именно в Москве, она посещает круг, философский круг Бердяева, и знакомится с ним лично. И вот в 16-17 году она становится членом партии эсеров. И так сложилось, что в начале 17-го года она становится сначала товарищем, или, как бы мы сейчас сказали, заместителем главы города Анапы. А поскольку почти сразу же после избрания сам этот самый глава подает в отставку, то она автоматически становится, как бы мы сейчас сказали, мэром Анапы.
Тогда это называлось городской голова, да?
Да, городской голова, да. Получается так, что во всех, ну что ли, значимых духовных и социальных явлениях начала 20 века Елизавета Юрьевна Пиленко, да, она как бы сказала свое слово. И вот в том числе, будучи мэром, она тоже была мэром всего несколько месяцев, была интересная история о том, как где-то, по-моему, в марте 2017 года, конечно, это была ситуация отчаянная, в смысле беспредела, который устраивали тогда революционные матросы и солдаты. И вот такая вот компания, я бы сказал, там, за подразделение вот таких анархически настроенных революционных матросов явились в Анапу и стали буквально требовать выкуп жителей города.
Чтобы их не грабить и не убивать.
Чтобы их просто не убивать, да.
Банды разбойников вооруженные,
да,
такие.
Ну, конечно, конечно, в смысле с большевистской риторикой и так далее.
Ну, террористы, они же всегда, да, просят.
Да. И она стукнула кулаком по столу и сказала, что она, как глава города, денег не даст. На что один из матросов сказал: «Ух, баба». И действительно, вот так она сумела на них повлиять, что они не ограбили город, не устроили там, скажем, массовых расстрелов и ушли. Но все-таки они с собой взяли двух человек, местного учителя и начальника местной милиции, полиции тогда.
Заложниками.
И, да, и убили их. И вот это повлияло на нее так, что она решила подать в отставку, поскольку она не смогла сохранить, как человек ответственный за жизнь жителей города, она не смогла сохранить и жизни. И она подала в отставку.
Ну, удивительно, что вот эта энергия, эта сила Матери Марии, ну, можно сказать, что она была такой решительной, выдающаяся женщина, из нее исходила такая сила, даже было такое свидетельство ее современников, людей, любивших ее, что когда в комнате появлялась Мать Мария, то в комнате больше не оставалось места. Энергия, сила, жар ее натуры были выдающиеся. Это вот был такой вихрь, который врывался в поэзию или в философские круги, или в политику. И везде она не могла быть, ну, на вторых ролях, или наблюдателем, или там человеком, оценивающим события. А особенность ее натуры была в том, что она всегда ставила себя в самый центр событий, безотносительно того риска, который мог последовать за этим решением.
Дальнейшие, что ли, вехи ее судьбы таковы, что она попадает в Москву в 17 году, как кажется, принимает как некоторое участие в покушении эсеров на Троцкого. Неудавшееся покушение известное. Какое точно участие принимал, неизвестно, но вот имя там, скажем так, фигурирует. Поэтому она скрывалась, полгода она была на нелегальном положении, рисковала. То есть вот и такой тоже интересный факт в биографии был, как такая беженка и скрывающаяся от властей преступница. Затем она вновь попадает в родной город Анапу, когда его взяли белые. И белые ее арестовывают, потому что ее деятельность, когда она была мэром Анапы, показалась им какой-то подозрительной. А, собственно говоря, по тем временам наказание, которое могло ей, что называется, осветить, это от 3 дней тюрьмы до расстрела. Оказалось, что председатель...
Ну, законов просто не было, и все диктовалось целесообразностью.
Председателем суда был Даниил Ермолаевич Скопцов. Вот так они и познакомились. Она получила небольшое наказание, 2 недели ареста, и вот это их интересное знакомство в суде закончилось тем, что они очень быстро поженились. И когда наступали красные, то они эмигрировали порознь. Она уже беременная и с первым своим ребенком, с Гаяной, она уезжает в Тифлис. Ее муж в это время эмигрирует, ну, будучи должностным лицом казачьего движения, казачьего войска, эмигрирует с казаками, то есть они порознь эмигрируют. И вот таким образом они оказываются в Париже в 23-м году оба, и семья воссоединяется.
Удивительно, что такая женщина из дворянской семьи, из рафинированных кругов Санкт-Петербургской и впоследствии московской интеллигенции, знакомая с лучшими философскими, литературными, политическими течениями и людьми, их представлявшими своего времени, попадает в Париж, и за несколько лет она настолько там переплавляется на путях веры и своего движения ко Христу, что это становится совсем другой человек. Она пишет даже «Жития святых» там уже, ну вот, пропустив их через себя.
Не стилизованные «Жития святых».
Да, то есть как бы новым языком. Но она была поэтой, и с языком у нее никогда проблем не было. Она писала очень ясно, очень легко, и читать ее труды просто одно удовольствие. Ну, какая она стала? Вот, и она в этих «Житиях» описывает один случай. Ну, вот из народных сказаний, что Николай Угодник и Кассиан Римлянин попадают однажды на землю, ну, посмотреть, как идут дела. И случайно они набредают на мужика, у которого телега глубоко в грязи увязла. И мужик просит помочь. Кассиан Римлянин с большим сожалением отказывается, потому что он весь в белых одеждах, незапятнанный, и ему же надо таким же возвратиться на небо. А Николай Угодник молчит, потому что он уже помогает мужику по пояс в грязи, помогая вытаскивать ему телегу. И когда они оба возвращаются обратно на небо, то Бог спрашивает, почему один вот в такой одежде, а другой в другой. И когда они ему рассказывают, то Бог произносит свое решение. «Тебя, Николая, народ дважды в год поминать будет, а тебя, Кассиане, лишь раз в 4 года». Ну, потому что память у него 29 февраля. Ну, да. Это очень в ее духе, потому что сама она уже, когда приступила к такому служению, не обращала внимания на свой внешний вид.
Испачкаться не боялась.
Ее подрясник часто носил следы той работы, которой она недавно занималась, а количество мужиков, которых она помогала, ну, было очень велико.
Конечно, притча говорит о некотором, ну, если не в конфликте, то, по крайней мере, разладе в среде русской миграции относительно ее монашества. В прошлой передаче мы уже говорили, что она не сумела стать классической монахиней. Она продолжила свое социальное служение, и к ней действительно были вопросы, зачем она стала монахиней? Ведь она же могла бы, оставаясь, собственно говоря, светским человеком, заниматься тем же самым. Но, тем не менее, ее решение стать монахиней было осознанным. Наверное, здесь нужно сказать, что вот есть такой важный закон в духовном пути каждого человека. Ведь, по большому счету, стяжание обет, послушание, целомудрие – это ведь обеты, которые просит каждый христианин. Но все-таки, когда человек на что-то решается всерьез в своей жизни, особенно тогда, когда он был крещен в детстве, и когда он вот это слово, которое посвящает человека Христу до конца, он сознательно не говорил, то вот потребность в каком-то важном, ну что ли, духовном событии, в каком-то подтверждении обетов, она естественна для человека. И поэтому Мать Мария вот это пережила как вот подтверждение своих обетов Богу, как бы вновь посвящение себя, но уже осознанно, серьезно и до конца. Именно не просто монашескому, а до конца, как бы вот человеческому служению, то есть до самого конца своей вот личности, отдать себя тому, чтобы следовать крестным путем нашего Спасителя. И в этом она стояла до конца. Вот она никогда не ставила под сомнение свое решение стать монахиней. Никогда. Нужно сказать два слова об этом, ну что ли, коллизии, которая существовала в рядах в среде русской миграции, потому что Мать Мария была человек известный, человек очень деятельный, человек очень уважаемый за ее деятельность. И даже одно время, вот в это ее, вот мы в прошлый раз говорили о доме для одиноких людей и бездомных, которые только для, конечно, для одиноких, для бездомных, там и семьи, конечно, были, которые она организовала. А это дело, кстати, развивалось. Это дело получило, название такое получило, «Православное дело». Это знаменитое парижское православное дело Матери Марии. Название, кстати, придумал Бердяев. Она вскоре сняла другой дом, больше гораздо, на улице Лурмель, 77. где она уже могла помогать гораздо большему количеству людей и кормить гораздо большее количество людей. И вот в этот дом к ней направляли людей. Например, к ней митрополит Евлогий направлял монахинь, которые бежали из Советской России, потому что действительно было духовное место. Он это понимал, митрополит Евлогий. И вот здесь случались интересные коллизии.
Устраивая дом, она одновременно устраивала храм обязательно. Ну, или из конюшни, или из курятника. Ну, какое-то стоящее помещение, казалось бы, совершенно неприспособленное. Даже ни у кого изначально в голову не приходило. Но она так преображала его, что это действительно становилось прекрасным храмом.
Где... Она же, по-моему, еще то ли писала сама она иконы, сама то ли витражи делала.
Она сама писала иконы, она делала замечательные вышивки.
Да.
Вышивками
да.
украшала
стены.
Они до
сих пор, по-моему, сохранились.
А иконы
да?
писала там...
И Анна Ретлингер, очень известная сестра Иоанна, выдающаяся иконописица 20 века православная, тоже часть икон она расписывала.
Эти вот иконы вышитые Матери Марии, по-моему, можно увидеть на сайте ей посвященном, вот где все ее работы, все стихотворения, и там же, по-моему, можно увидеть иконы ее вышитые, они сохранились.
Это удивительно, это очень простая манера, то есть вот восприняв этот посыл, разделить жизнь нуждающих и страдающих людей, она действительно как-то научилась очень просто говорить о глубоких духовных вещах. Вот эти прекрасные храмы собирали на молитву, конечно, многих.
Ну и там создалась такая группа людей, группа единомышленников Матери Марии. Одно время там служил архимандрит Киприан Керн, преподаватель Свято-Сергиевского института. Коллизия, о которой я говорю, вот какой же должен быть монах?
В 20 веке, в веке наступающих катастроф.
Очень хорошо выражено ей в известной пьесе «Мистерии» под названием «Анна». Она даже некоторыми исследователями считается... программным произведением Матери Марии. Очень коротко, сюжет там таков. В монастыре живут две монахини, Анна и Павла. И между ними происходит такой духовный спор или конфликт, потому что Павла считает, что призвание монахини – это строгое соблюдение устава, строгое соблюдение эстетических правил, молитвенных правил. И в этом она видит вот такую стену, которая отгораживает монаха или монахиню от соблазнов окружающего мира. А Анна считает, что призвание монаха и вообще христианина – это идти в этот страдающий мир и деятельно являть любовь к ближнему. И вот настоятель монастыря их рассуживает таким образом. Он оставляет Павлу трудиться в монастыре, а Анну отправляет в мир, чтобы она делом явила то, к чему, как она считает, она призвана. И вот там такой совершенно мистический сюжет, когда Анна встречает человека, который 300 лет назад повстречал не кого-нибудь, а самого сатану, и вступил с ним в сделку. То есть одна ему обещала богатство, власть, мыслимые или немыслимые возможности, которые может только в этот мир предоставить человеку. Но в конце этого 300-летнего периода сатана забирает душу этого человека. Но этот человек может избегнуть этой страшной участи одним образом, только одним образом. Он может кого-нибудь отдать вместо себя. То есть он должен кого-то уговорить вот на точно такой же эксперимент духовный, на такую же сделку с сатаной. И он никого говорить не может, он уже совершенно отчаянный, а время уже подходит, и вот его встречает Анна. И Анне, конечно, не нужны блага этого мира, но она видит перед собой погибающего человека. И она готова пойти в ад за место этого человека. То есть она идет на эту сделку. Ну и, конечно, уже будучи готовой пойти в ад, просто из любви к этому человеку, вдруг обнаруживается, что ад не в силах вместить этой любви. И она таким образом спасает этот человек.
Это удивительное открытие 20 века, вот это особое призвание к миссии, когда стало понятно, что эта трагичность, это зло, которое захлестывает, перехлестывает через край весь мир в 20 веке, что спасти его возможно только проповедью Слова Божия, только явлением невероятной силы любви Божией. Совершенно конкретной, совершенно осязаемой людьми, которые находятся рядом. И вот, собственно, этот подвиг Мать Мария на себя взяла.
Давайте сейчас перейдем вот к периоду жизни Матери Марии, о котором отчасти вот знают радиослушатели, которые смотрели советский фильм с Людмилой Касаткиной в главной роли. То есть вот все, что связано с французским сопротивлением и с ее деятельностью вот в годы войны.
На улице Лур-Мель, 77. Создалась группа единомышленников Матери Марии, это несколько человек, это Федор Тимофеевич Пьянов. В это время там служил священник Дмитрий Клепинин, который очень поддерживал Мать Марию вот в ее духовном пути, вот в том образе благочестия, который вот она видела и которого она придерживалась. Мы уже говорили о богослужении, о храме, но кроме этого там были еще такие курсы, богословские курсы, миссионерские курсы, так, чтобы люди могли включаться в духовную работу. То есть она не просто, ну, что называется, помогала людям выжить, она помогала людям обрести служение, христианское служение. И вот эта работа продолжалась фактически до 40-го года, продолжалась успешно, потому что сотни людей обрели помощь и поддержку в этом доме, сотни людей обратились. Она приобретает, ну что ли, если не славу, по крайней мере, то известность, даже международную.
Ну, она сотрудничала с французским правительством и с англиканскими организациями.
Да, видя, что действительно это очень благотворная работа, французское правительство ей оказывает некоторую помощь. И вот в 1940 году начинается наступление фашистов на Париж, то есть начинается война фашистской Германии с Францией. Интересно, что в 1940 году, вот с началом войны, и Матери Марии, и Дмитрию Клепинину, и ее сыну Юрию Скопцову правительство США предоставило визы, чтобы спастись от фашистов. Уже понимали, что французская армия не сможет держать фашистов, Париж будет взят. Как и Илье Исидоровичу Фадоминскому, тоже сподвижнику Матери Марии, который был тем более еврей. Вот всем им были предоставлены визы, предоставлена возможность покинуть Францию, и они все отказались, потому что посчитали, что они не могут в такой момент бросить свое православное дело и вот тех нуждающихся, которых по-прежнему было очень много.
Это время особого наступления на достоинство человека, проявленное уже вовне очень ярко, не было, скажем, новостью для Матери Марии, потому что именно с этим злом она и боролась еще с начала 20-х, 30-х годов, оказавшись в Париже. Именно это зло она встретила и как бы в лицо с ним увиделась в России революционной, ну, в лице там тех же матросов, вооруженных бандитов. И она понимала, что этот век какой-то железной пятой наступает на достоинство человека. И все ее служение было как раз в том, чтобы это достоинство отстаивать. В очень конкретном случае встречи с конкретными людьми. И поэтому понятно, что она не могла бросить Францию, потому что это означало бы предать свое призвание, предать свое, ну как бы отказаться от монашества в каком-то смысле. То есть отказаться от того духовного подвига, которому она вот так шла.
И вот здесь, конечно, деятельность милосердная, деятельность милосердия, благотворительности вот этого центра православного дела на улице Лурмель, 77, этого знаменитого дома, конечно, приобретает, ну что ли, более опасный для Матери Марии и ее сподвижников характер. Известны такие факты, что когда немцы вошли в Париж, то они начали постепенно, не сразу очень, так сказать, жестко, но тем не менее началось притеснение евреев. И становилось очевидно, что это притеснение будет продолжаться. И там было интересно, что немцы, как бы, как определяли немцы евреев. Например, было такое определение, что евреем считается член еврейской общины. И для многих людей факт того, что человек крещен, означало, что он не попадает под эту категорию. И вот мать Мария и отец Дмитрий Клепинин занимались таким удивительным делом. Они выдавали евреям фиктивные свидетельства о крещении. Они не заставляли евреев креститься, они не занимались духовным насилием. Но они понимали, что этим они могут спасти человека.
То есть эти справки, предоставленные при аресте, гестапо, допустим, в гестапо, да, они давали человеку шанс, да, на освобождение?
Все, да, конечно. И очень многие евреи, в то время все-таки была возможность уйти и на свободную территорию Франции, получили такую возможность. Кроме того, известны факты, что вот в этом доме находили себе пристанище беглые русские военнопленные. Вот известно, что, например, на кухне Матери Марии работал один из таких военнопленных. По-моему, в фильме есть такой эпизод, я точно не помню. Но это как бы известный исторический факт просто.
Ну, сопротивление, конечно, это было духовное, да, они не там склад оружия не хранили, там, не, тем более насильственным сопротивлением не занимались, но удивительно, что духовное сопротивление очень часто воспринимается, ну, вот, силой зла, как такое сильное, которое требует, да, такое сильное, требующее такого силового подавления и вмешательства.
Хотя надо сказать, что просто деятели французского сопротивления, наряду с евреями, просто почас находили там себе убежище. Их там прятали в подвалах, прятали на чердаках.
Да просто кормили, да, просто кормили, давали,
да,
кровь.
Да, да. То есть, да, неизвестно, чтобы там был склад оружия или какие-то вот именно, не знаю, средоточки каких-то таких боевых планов и действий. Но то, что люди, которые занимались реальным сопротивлением, находили там себе кровь и помощь, это действительно было так.
Ну вот, понимаете, оказывается, что милосердие – это страшное оружие для сил зла. Вот такое действенное, конкретное, которое дает силы и тем, кто занимается этим милосердием, и тем, кто оживотворяется вот в этой атмосфере милости христианства.
Пожалуй, стоит еще заметить, что к этому времени, в 36-м году, умерла вторая дочь матери Скопцовой.
Она умерла в России.
Она умерла в России. Это была какая-то, ну что ли, странная история, потому что скоро постижно скончалась, она уехала совершенно здоровым человеком, вышла замуж.
Атифа,
да, умерла. Она даже жила там в вполне комфортных условиях. Опять же, Алексей Толстой, не кто-нибудь, был их другом семьи, и именно он устроил этот... Он же был...
Он уговорил как-то, по-моему,
да,
влиял,
да,
на,
да,
ее,
да,
отъезд.
И, в общем-то, он как бы гарантировал ей безопасность в Советской России. Вот, и она там умирает. Это было второе такое переживание Матери Марии, которое, ну что ли, сделало ее вот этот вот иноческий путь как бы еще более как бескомпромиссным и цельным. Итак, вот начиная с 40-го года, наверное, можно сказать, что они неминуемо шли к аресту. Удивляться стоит не тому, что их арестовали, а тому, что их арестовали только в 43-м году.
Еще несколько слов, вот, кстати, о сыне, который ей во всем помогал и был рядом, да, о Юрии?
Но там была...
Мать Мария, она, да, как вихрь, она в орбиту своей деятельности.
Но там ей дочка Яна помогала, кстати, на кухне, и мать ей помогала. Но сын, он, собственно, был еще достаточно молод, но вот ему было, он в 20-м году родился.
Ну, он вырос в этой атмосфере православного дела.
Хотя,
собственно,
надо сказать, что тоже был такой непростой период его личного выбора, помогать матери или не помогать. Потому что действительно в эмигрантской среде, увы, но были к ней иногда даже агрессивные к ней отношения. Вот, и ему пришлось делать выбор, свой личный духовный выбор. И он этот выбор сделал, и где-то уже вот с 18 лет, он там лет, когда ему было через 15 лет, действительно были какие-то разногласия. Но с 18 лет он ее твердый помощник вот в этом доме, в этом православном деле. Это была просто организация, православное дело, которая объединяла, кстати говоря, не один дом, а они организовали еще один санаторий для выздоравливающих туберкулезных больных в Лозье, который, кстати говоря, еще и после войны существовал, и там закончили свои дни, между прочим. И
удивительно,
мать,
что ее,
да,
мать, да, она дожила практически до 100 лет. Она умерла на 100-м году своей жизни.
Да. И муж ее, Даниил Скопцов, умер в этом доме. В 43-м году шеф парижского гестапо Гофман арестовывает сначала сына матери Марии, Юрия Скопцова, и предъявляет ему обвинение в сокрытии евреев. Это было главное обвинение, которое вменяла гестаповская охранка матери Марии и ее единомышленникам. Они от этого не отказывались. То есть они не оправдывались. И известен факт, что когда на следующий день был арестован отец Дмитрий Клепинин, то эсэсовцы предложили ему сделку. Они сказали, что если вы больше не будете помогать евреям, то мы вас отпустим. На что отец Дмитрий, указав на Христа, который был на распятии, на его нагрудном распятии, сказал: «Скажите мне, а кто изображен вот здесь, на груди?» И начальник фашистской охранки говорил, что, ну, посмотрите, он же сам отказывается от свободы. Он говорит, что он будет продолжать то же самое на свободе. Отец Дмитрий от этого не отказался. Так же, как и мать Мария, не оправдывалась в своей деятельности. И, конечно, их дальнейшие, ну, арест и отправка в концлагерь были предрешены. В 43-м году и мать Мария, и ее сын Юрий, и ее сподвижники Лев Фондоминский, Федор Тимофеевич Пьянов оказываются в фашистском концлагере.
Надо сказать, что и здесь она продолжает то дело, которое было ей начато. Тот подвиг Христа ради, который она на себя взяла, он продолжается и здесь. Условия концлагеря были, ну, не просто страшны сами по себе, что там было очень голодно, очень холодно, очень скучно, тяжелая работа, но внутреннее устроение жизни в концлагере было таким образом налажено, чтобы вся система должна была подавить все живое и человеческое достоинство в каждом узнике. То есть до убийства, до расстрела и до газовых камер узниц сознательно доводили до животного состояния, а уже потом уничтожали.
Скажем так, пытались довести. Слава пытались Богу, довести. Не всех доводили.
Пытались довести. И вот мать Мария оказалась тем камнем преткновения, которая, конечно, встала на пути вот этой жестокой и ужасной античеловеческой машины.
Хотя она вызывала уважение даже своих мучителей. Последние полгода жизни она уже, будучи очень ослаблена, ослаблена была еще и потому, что часто собственного свою, не просто скудную, а ничтожную, крохотную пайку подчас отдавала тем, кто нуждался еще больше, чем она. И поэтому, конечно, она слабла. Но вот удивительно, что одна из охранниц в их бараке питала такое уважение к матери Марии, что давала некоторые послабления, которые просто помогали ей выживать. Это было несколько месяцев, может быть, до ее... уже до перевода ее в Югенд-лагерь, где она и погибла. Есть свидетельство о том, как она общалась, как она помогала женщинам в концлагере. Действительно, прежде всего, все ее силы были сосредоточены на том, чтобы помочь человеку сохранить в себе образ Божий.
Удивительное качество духа Матери Марии, вот ее святость, заключалась в том, что ничто не могло подавить и как бы уничтожить или даже понизить накал ее христианского пути. Потому что она не просто помогала людям, не просто их поддерживала, не просто давала им веру в свое человеческое достоинство, но она там вот есть воспоминания, что она устраивала настоящие какие-то пиры духа, вот в этих ужасающих условиях. Сидя на своем тифике, она устраивала настоящие кружки. И я имела счастье участвовать в них по вечерам. Это в концлагере. Люди имели
это
счастье.
Это вот воспоминания людей, которые с ней
вместе,
были там.
Вместе в лагере. А когда возвращалась с работы. Это был оазис после страшного дня. Она нам рассказывала про свой общественный опыт во Франции, о том, как она себе представляла примирение между церквами. Мы ее расспрашивали об истории России, о ее будущем, о коммунизме, о ее многочисленных встречах с молодыми советскими солдатками, которыми она любила себя окружать. Эти дискуссии, о чем бы ни говорилось, являлись для нас выходом из нашего ада. Они помогали нам восстанавливать утраченные душевные силы. Они вновь зажигали в нас пламя мысли, едва тлевшее под тяжким гнетом ужаса. То есть удивительно, что она не просто выживала и выстаивала, она продолжала свою жизнь полноценно, внутренне полноценно. Она думала о будущем России, вот сидя в немецком концлагере, понимая, что дни ее сочтены, она не оставляла свою напряженную духовную работу, потому какие выходы найти из того, что будет после этого, это удивительно.
Известно, что в немецких концлагерях была такая сортировка. То есть, когда истощенных людей так экзаменуют на тех, кто еще может чуть-чуть протянуть, и тех, кто уже совсем не протянет ни дня. И вторых сжигали просто. То есть, буквально одних налево, других направо. Офицер, стоял немецкий офицер, который буквально сортировал. Люди знали, что это сортировка. И вот блаженная смерть Матери Марии связана вот с этими обстоятельствами. Об этом есть воспоминания, и они как бы в двух контекстах. Первый, что она была как немощная отобрана в лагерь уже уничтожения, то есть она была в Равенсбрюке, а неподалеку был еще лагерь, который назывался Югендлагерь, в котором, собственно говоря, уже просто уничтожали людей. И вот ее отсортировали вот везде, в этот лагерь. А второй связан с тем, что... Ведь дело в том, что уже канонада слышалась. Это были считанные дни до освобождения. И женщины как бы надеялись дожить. Они, ну, может быть, это может быть все-таки не газовая камера. Может быть, это что-то другое. То есть люди как-то питали себя, может быть, неизбыточными какими-то фантазиями. Просто ну, все же хотели выжить, все хотели не впасть в вот это вот отчаяние безнадежное. И мать Мария, подбадривая женщин, сказала, что нет, нас не повезут в газовые камеры. И поменялась с одной из женщин, отобранных, вот на уничтожение, сказав, нет, я не верю в газовую камеру, и вот перешла на сторону тех, кого отобрали как раз на уничтожение, поддерживая, во-первых, ту женщину, просто физически спасая, и духовно поддерживая тех, как бы спасая от уныния и отчаяния тех, кто тоже был отобран. И вот с этим и связано ее последние часы ее жизни, ее кончина, действительно святая кончина.
А надо сказать, что она к ней готовилась. То есть она, это не было спонтанное или какое-то такое эмоциональное решение. Вот есть воспоминания от одной из ее соузниц, как раз вот в последние месяцы до ее решения. Ее лицо производило большое впечатление не своей истощенностью, мы уже привыкли к такому зрелищу, а напряженным выражением ужасного потаенного страдания. Смерть уже отметила ее, однако мать Мария ни на что не жаловалась. Она держала глаза закрытыми и как будто находилась в постоянном молитвенном состоянии. Это был, мне кажется, ее Гефсиманский сад.
А сын ведь погиб раньше, она знала о его смерти или не знала?
Знала. Он погиб в 43-м или в 44-м году еще. Он был отправлен на какие-то особенные подземные работы, связанные с строительством завода для производства ракет «Фау». И там были совершенно условия, в которых люди не выживали просто больше месяца. Это были подземные работы в грязи, в темноте. Люди просто погибали за считанные дни. И вот он, собственно, погиб в этом лагере. Как погибли и Илья Исидорович Фондаминский, тоже в лагере в 1944 году. Тоже удивительная смерть, потому что он крестился в лагере. Это удивительное дело.
То есть он им помогал столько времени, но сам был не крещен.
Сам был еврей, да. Некрещённый. Он, конечно, вел христианскую уже совершенно жизнь, но все-таки он не хотел как бы предавать свой народ, что ли. Он не был религиозным иудеем. Но все-таки вы понимаете, что для еврея крещение – это некоторый факт от отречения себя от своего рода. И вот это он делать не хотел. Но когда он попал в концлагерь, понимая, что он уже туда не выйдет, он крестился.
А отец Дмитрий Клепенин?
Отец Дмитрий Клепенин также погиб не в Равенсбрюке, а, по-моему, в Освенциме.
Он же также причислен к лику святых вместе с матерью Марией, да?
Да, в 2004 году люди, которые составляли ядро православного дела, это мать Марии, ее сын Юрий Скопцов, Дмитрий Клепенин, Илья Фондаминский были причислены к лику святых Константинопольским патриархатом.
Вот мне хотелось бы, чтобы в конце нашей беседы Владимир и Оксана назвали какие-то книги, какие-то материалы, которые можно почитать. Вот те, кто заинтересуется, куда они, к какой литературе, может быть, к каким источникам могут обратиться.
Наверное, лучшая книга, которая написана о Матери Марии, написана протоиереем Сергеем Гаккелем, которая так и называется «Мать Мария». Это довольно небольшая по объему книга, в которой сосредоточены основные факты ее биографии. Я думаю, что сейчас это, может быть, единственная книга такая, доступная, что ли, у нас на русском языке, которая дает очень хорошее представление о жизненном пути.
Есть замечательно изданные сборники произведений «Мать Марии». Есть
самой «Матери Марии».
Самой «Матери Марии». «Жатва духа» – это сборник ее основных произведений духовного содержания. И сборник «Равнина русская» – это ее литературные художественные произведения.
Есть такая очень интересная брошюра тоже, которая легко доступна сейчас в книжных магазинах. Называется она «Тип религиозной жизни».
Это такой концентрат размышлений не только самой Матери Марии, а вообще всего круга вот этой парижской эмиграции относительно того, почему же так случилось и как теперь жить в церкви.
И сейчас, насколько нам известно, ведется большая работа по систематизации ее наследия, потому что вот такой взрыв интереса к Матери Марии пришелся на 2000 год. Вот в начале 2000-х годов как-то особенно заинтересовались ее наследием. И поэтому сейчас еще много не издано. Но вот сейчас такая работа ведется. Она ведется и во Франции, и в России. И мы думаем, что, конечно, она принесет плоды в ближайшее время.
Надо сказать, что мать Мария осталась миссионером, как она была при жизни, так и ее личность, ее труды, ее судьба являются таким миссионерским свидетельством и сейчас. То есть многие люди, даже неверующие, или верующие, но не очень церковные, как-то знают, читают ее труды, интересуются ее наследием и получают какую-то личную встречу. Вот, мне кажется, это главная характеристика святости человека, что по своей кончине, по смерти его дело продолжается. И вот этот подвиг, он как-то открывается внутри людям, которые этого хотят.
Конечно, Матери Марии можно и нужно подражать. Вот у нее была такая жизнь, которая является призывом к любому человеку, потому что каждый человек вот в именно в тех жизненных обстоятельствах, в том жизненном контексте, в котором он живет, действительно может увидеть свой путь, услышать Христа и выбрать именно тот путь, который действительно его путь. Конечно, мы можем не подражать формам ее жизни.
Но она очень хорошо понимала, что формы будут очень сильно меняться.
Да, но вот именно дух ее служения, безусловно, универсален для каждого христианина, и им можно и должно подражать.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что сегодня мы говорили о матери Марии Скопцовой. Напомню, прославленной в лике святых, как мученица Константинопольским патриархатом несколько лет назад. Сегодня 31 марта, день ее памяти. Она погибла в этот день в 1945 году в концлагере. В студии у нас были участники Малого православного братства в имя святой великомученицы Екатерины, Владимир и Оксана Ивановы, постоянные участники наших передач цикла опытного мучеников и исповедников российских. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
До свидания, всего доброго.
Спасибо вам за внимание, до свидания.